Здравствуйте, дорогие телезрители. Передача «Решение» серии передач, в которых мы изучаем экономическую и общественную доктрину Бааля Сулама «Решение». С нами в студии Раф Лайтман и наши товарищи-экономисты. Мы хотели бы напомнить здесь, в студии, вам, дорогие телезрители, что в последнем поколении мы стараемся разобрать экономическую доктрину Бааля Сулама, как будет выглядеть в последнем поколении экономика, на каких принципах будет строиться экономика последнего поколения. И тема сегодня — владение имуществом. Я хотел бы спросить, Раф Лайтман, в подготовке к программе выяснилось, что владение имуществом — это центральный момент во всех экономических подходах. Я хотел бы спросить, на чем основывается эта центральная позиция в нашей жизни, почему это так важно для нас, это частная собственность?
Частная собственность возникает на основе того, что мы желание получать, эгоистическое желание. Каждый из нас состоит из материала индивидуального, материала, в основе которого желание получать, желание владеть, желание быть уверенным в сегодняшнем и завтрашнем днях. На этой основе мы строим нашу жизнь, наши основы, семью, детей. Без этого невозможно расти, развивать ни общество, ни культуру, ни технологии. Без этого невозможно быть уверенным в будущем и развивать общество. Все, прежде всего, основано на экономике. Вы, экономисты, это понимаете. Но проблема в том, что то, что было хорошо еще 100 лет назад, и даже 50 лет назад, начало портиться с середины прошлого столетия. До того момента частная собственность была твердой основой. И чем больше каждый зарабатывает, чем больше каждый приобретает, это казалось безграничным, и казалось таково развитие, где там есть хороший импульс, мотивация сильная для развития общества и мира. И где-то, начиная с 70-х годов прошлого столетия, этот принцип начал хромать. И мы видим, что речь идет уже об этапах, которые двигаются в направлении иной методики восприятия мира. И это возникает именно в развитых странах более. Согласно тому, что я понимаю, когда человек видит, что он может обеспечить себе необходимые потребности, а до того времени он находится в непрекращающемся конфликте, чтобы быть уверенным в том, что то, что мне нужно, у меня есть, и тогда его эгоизм работает линеарно, после того, как он постигает более-менее то, что есть, и продолжает эту тенденцию, она начинает портиться, но уже не работает линеарно, как было до недавнего времени. Кроме того, что многие люди вышли на уровень, где они могут обеспечить себе более или менее нормальную жизнь и обеспечить себе жизнь, пенсию, отдых, образование детям и так далее. Я говорю о Северной Америке, Европе. И тогда мы начали видеть, что люди теряют мотивацию в работе. И требуются сильные новые стимулы для того, чтобы их организовать, дать им еще и еще новые стимулы. И согласно последним исследованиям, не самым последним, уже 20 лет тому назад, мы видели, что мы должны дать работнику, не простым рабочим, а начиная со среднего класса, главным образом, мы должны дать им заинтересованность в работе, ощущение общества, коллектива, когда мы работаем вместе ради какой-то новой цели, хозяева и владельцы предприятий начали давать немножко больше свободы работникам. Ты можешь работать на работе, дома, сорганизуйтесь сами в рабочие группы, как вы хотите, и так далее. Мы начали видеть, что человек не работает только за деньги, чтобы у него было в банке, и это его цель. Это уже не может быть мотивом, обеспечивающим достаточно сил для работы. Это теряет вкус, но ему требуются новые вкусы, более душевные, более общественные. Мы видим это в очень больших компаниях, которые начали еще тогда поощрять людей, сотрудников разными иными формами, приглашать семью на предприятие, давать им общие отпускные дни и строить детям детские сады при компании школы. То есть происходит совмещение работы, семьи и общества. Иначе это не работает. И несмотря на то, что повышаются зарплаты, мы видим, что результат, эффективность не растет соответственно этому. Но если ты меняешь отношения на работе между людьми, между сотрудниками, то тем самым ты можешь добиться очень хороших результатов. Они поддерживают друг друга, находятся в лучшей связи друг с другом, и они достигают гораздо лучших результатов и более эффективная работа. Кроме того, мы видим, что несмотря на то, что повышают зарплаты, отчаяние, болезни, депрессии и пропуски по болезни постоянно увеличиваются. Все это дает нам много материала для размышления. Мы уже перешли от общества исключительно материального, материалистического, которое работает за зарплату, за более высокую зарплату. Это стало больше обращаться в сторону человека, его статуса, его почета, более дружелюбного, теплого окружения. Он начинает после какого-то уровня зарплаты, когда он уверен в том, что у него не будет недостатка в обычных вещах, он уже начинает стремиться к ощущению, к наполнению иного рода. И это не из-за того, что у него есть достаточная зарплата, а из-за того, что произошло изменение в природе человека в течение 100 последних лет. В 51-х лет 20 века мы еще были в состоянии, когда все пытались добиться экономического успеха, а 50 или, по крайней мере, 30 последних лет мы уже начали чувствовать, что это не только зарплата наполняет человека. И мы видим это по всем исследованиям. Депрессия поднимается, и все, что происходит. Поэтому компании уже давно это поняли, и они начали привлекать разных психологов и специалистов разных, которые организуют новые отношения между сотрудниками и дают им особые стимулы, кроме величины зарплаты. Мы видим, что если поднимать зарплату над каким-то уровнем, там ты уже не получаешь ту же отдачу. Это лишь говорит нам о том, что наш мир начинает изменяться изнутри. Он становится внутри таким. Мы не можем посмотреть на человека, который был в течение тысяч лет развития последних, и на то, как это произошло в течение 30-40 последних лет. Человек очень изменяется, и поэтому мы приходим к очень интересным результатам. Ты можешь играть с величиной зарплаты до известного уровня, когда человек чувствует себя более-менее удовлетворенным в своей обычной жизни, но далее, если ты хочешь получить от него дополнение на работе. Ты обязан дать ему новые стимулы. И вследствие этого уже мы смотрим вперед. И также, если мы совместим это с тем, что мы видим в природе, как мы становимся связаны друг с другом, как весь мир становится связанным, как кризис, происходящий сейчас, начинает нас подводить под единый стандарт, и мы видим, что здесь мы должны подумать о новой парадигме. Поэтому все писания Бальсулама кажутся нам более актуальными.
Прежде чем мы будем разбирать текст, мы подготовили небольшой обзор, 2-3 минуты, о принятых сегодня системах владения имуществом. Я хотел бы попросить Игоря, чтобы он дал нам этот обзор. Вопрос частной собственности очень интересный, и все эти подходы исходят из понимания природы человека. То, что мы пытаемся сделать в программе, мы пытаемся увидеть, как взгляд на природу человека приводит к самому лучшему экономическому результату. Оттуда произросли все известные подходы. Самый известный — это капиталистический, он утверждает, что для того, чтобы достичь хороших плодов труда, необходимо, чтобы вся собственность была в частных руках. Это начинается с тела человека и заканчивается частной собственностью, капиталом. Все эти вещи должны быть во владении частных рук. И роль государства — охранять это, чтобы это оставалось в частных руках. И частное владение производством может тоже привести к демократии в итоге, чтобы было равенство между людьми в долгосрочной перспективе.
Я не знаю, частная собственность всегда была. Если взять эпоху Средневековья, то все было в частной собственности. Даже люди были в частной собственности кого-то, кто ими владел. Это не нечто новое. Так что есть в этом, что гарантирует нам хорошее развитие. Я не вижу этого. Я вижу в подходе и сегодня, в подходе людей. Мы как-то думали так, что хозяин, если он заинтересован в хорошей работе людей, он будет о них заботиться из соображений заботы о своей собственности. И хорошие работники — это его собственность, поэтому он будет о них заботиться, всем их обеспечивать. Но мы видим, что эгоизм человека не ограничен. И здесь он хочет извлечь из них все. В конечном итоге мы не видим хороших примеров ни в одном обществе на протяжении длительного времени, где возникла демократия или свобода, или лучшие отношения. Я думаю, что это не определяется хорошим отношением тех больших хозяев, когда-то были хозяева стран, царь. Это определяется тем, что природа человека меняется. Мы изнутри меняемся, хотя не чувствуем этого. Поэтому это происходит. Просто нужно быть чувствительным ко времени и внутренним изменениям. Тогда мы увидим, что мы меняемся, и мир меняется. Нужно дать этому время, увидеть тенденцию.
И в этом подходе тоже есть некая претензия. Капиталисты очень хорошо знают природу человека, и, исходя из этого, есть претензия, что на благо общества, даже если мы не видим это на уровне частных лиц, на микроуровне, это приведет к равновесию экономическому и к процветанию, к благу общества. Это один подход. Следующий подход — коммунистический. Он не реализуется сегодня практически, этот подход, но очень известен. И этот подход утверждает, что нет владения частной собственности, вся собственность в руках государства, и утверждает, что все войны, все конфликты, которые и существуют, это результат владения частной собственностью. И чтобы прийти к справедливому государству, необходимо избавиться от частной собственности и достичь состояния, когда ни у кого нет ничего, все находится в руках всех, со всеми результатами. Этот подход не реализуется сегодня, но он очень известен.
Она никогда не была реализована. То, что пытались сделать в России, это вообще... Они исказили и подход, и народ не был готов, и не поняли, ни народ не понял, что от него хотят, и не те, кто хотел управлять чем-то, что имеет отношение к коммунизму, тоже не поняли, что такое коммунизм. Они не начали с воспитания народа. Прежде всего, должно быть воспитание. Мальсулам говорит об этом прямым текстом, что нельзя переходить к коллективной форме какой-либо, если люди сами не стремятся к этому, если они этого не хотят, и хотят именно этого, а ничего другого, и готовы страдать для того, чтобы буквально подавить эгоизм в каждом. И каждый подавляет свой эгоизм для того, чтобы прийти к общему желанию и общей собственности вследствие того. Россия — это не пример. Это просто некая группа людей, которые не поняли, что они делают. До конца мы видим, как они это реализовали. Пытались в неправильном состоянии, в неправильное время, с народом, который только что освободился от рабства за 50 лет до этого. Да, за 50 лет. До того они были еще рабами. Это не пример. Это никак не говорит о коммунизме, а слово «коммуна», взаимодействие, то, о чем говорит Бальсулам.
Да, это то, что мы сказали, что этот подход никогда не был реализован, и сегодня есть попытки вернуть его. Очень интересный подход, который пытается совместить два подхода: социал-демократический. Подход утверждает, что средства производства должны быть в совместном владении. Вместе с этим мы знаем проблематичность этого. Мы не можем взять это силой, поэтому роль государства — не вмешиваться в частное владение, а вмешиваться в распределение производства. Роль государства с помощью налогообложения и с помощью политики благосостояния — навести равновесие. И есть интересный тезис, который говорит, что не может быть демократии электоральной без экономической демократии. То есть в том государстве, где есть высокие различия между слоями населения, потому что тот, кто владеет капиталом, тот владеет и влиянием. То есть по коммунизму здесь решен вопрос классовой борьбы, по капитализму здесь остается владение в частных руках, но государство берет себе ради благосостояния купон. Есть здесь, конечно, свои проблемы, либо это скандинавская модель, либо немецкая, либо испанская. Популярная сегодня модель, о которой вы упомянули, это демократическая экономика, кооперативная модель. Эта модель говорит, есть два аспекта в частном покупателе. Один аспект — это сила покупателя, то есть мое владение. С другой стороны, моя возможность управлять покупателем. Можно разделить между возможностью управлять покупателем и получением вознаграждения. Я могу быть хозяином предприятия, но принятие решений не связано с моим владением предприятия. Если я на 50% владею предприятием, но те, кто меня окружают, работают на предприятии, и поэтому на равных принимают решения. Это кооперативная экономика. Прибыль я получаю настолько, насколько вложил, но прием решений не зависит от тех денег, которые я вложил. Это, в общем, модели, которые, в принципе, есть сегодня.
Мне нечего сказать, все это хромает. Что бы ты ни сказал, все эти подходы, это временные подходы здесь и там, соответственно, ментальности народа и развитию его все находятся в каком-то продвижении, более-менее каждый все вместе. Также и учатся на примере друг друга, хотя то, что хорошо в Китае, плохо в Норвегии, наоборот, это нам понятно. Поэтому нам тяжело говорить об этих состояниях промежуточных, которые есть сегодня. Мы видим, что стараются владельцы больших компаний справляться с проблемами, вызванные этими резкими и быстрыми изменениями, к чему их кризис обязывает, и экологические катаклизмы, это будет только возрастать. Нам нечем учиться у них, потому что это не идет от подхода, основанного на исследовании природы, природы человека, ясного представления о направлении развития. Это не основано на необходимости быть в равновесии с общей природой. Кризис, который нас закрывает, это не кризис, он обязует нас каждый раз принимать изменения, новые формы. И если мы не принимаем эту новую форму в равновесии с тем, что нам представляют, то мы чувствуем это как кризис. Но, по сути, это не кризис. Это новое воздействие. Если нахожусь в школе, я не успеваю по физике, по математике, на него возрастает давление, по биологии еще больше возрастает, так это не кризис. Это называется кризис в чем? В школе или во мне? Я должен каждый раз ставить себя в подобие новым требованиям. Так мы должны рассматривать наше состояние. Пока еще этот подход не вызывает поддержки. Поэтому мы не видим изменений ни в обществе, ни в производстве, ни в торговле, ни в системе экономики. Соответственно, новым требованиям, которые мы видим. А новые требования идут со стороны развития природы человека, человеческой природы. И это развитие мы не можем остановить. Это внутри нас. Это просто идет изнутри. И так мы должны это принимать. И изучать это, учиться этому соответствовать. А если мы не просто не учимся, а еще хотим уподобить природу тому, что мы думаем, а не наоборот, то мы лишь удваиваем кризис. И это то, что мы чувствуем, то, что происходит. Пока эти удары не обучат нас, как ученика в школе, который все равно будет терпеть наказание, пока не изменится. Поэтому мне кажется, что если бы мы провели хорошее исследование, массивное, того, что происходит в природе человека и общества, а не то, что мы видим, а изменения, видимые нам, то мы бы увидели в этом тенденцию в направлении единого общества, коллективного общества и даже коммунистического. Это кажется как тенденция. Как достичь этого? Вопрос. Как повлиять на природу эгоистического человека, который находится в противодействии этому? Это вопросы. Но вопросы, с которыми мы должны справляться.
Может быть, здесь мы перейдем к цитатам. Бали-Сулам говорит о коммунизме. Может быть, это поможет нам немножко разобраться. Итак, первая цитата. Если принципы коммунизма справедливы по отношению к каждому народу, то они справедливы также по отношению ко всем народам. Почему у одного народа прав на владение природными ресурсами Земли больше, чем у прочих? Кто издал такой закон? Тем более, что приобрел он это мечами и копьями. Кроме того, почему один народ эксплуатирует другой, если по отношению к личности это несправедливо? Одним словом, как справедлива отмена собственности для индивидуума, так же справедлива она и по отношению к народу. И лишь тогда наступит на земле мир. И спросите себя, если обладание и наследство не дает индивидууму права на владение, то почему оно даст такое право целому народу? Так же, как существует справедливый дележ между людьми, должен существовать справедливый раздел между народами и сырьевых ресурсов, и средств производства, и накопленного имущества между всеми народами поровну, не деля на белых и черных, цивилизованных и примитивных. Точно так же, как принято между людьми одного народа.
Он видит немного дальше, чем мы. Но он видит это не из-за того, что он коммунист или социалист. Это человек, который далек изначально и по его характеру, сильному и его подходу вообще, и воспитанию, которое он получил. Только изучение, только перспектива, которую он видит в развитии человечества, это то, что движет им. Он не товарищ Маркса. А что делать, если человек видит, что природа движет нас в этом направлении, и мы ничего не можем сделать, как ты ничего не можешь сделать с мировым потеплением? Сделай что-нибудь с ураганом, который налетел и лишь усиливается. Что ты сделаешь? Ты можешь лишь как-то спрятаться в защищенном месте, не более того, насколько это долго будет держаться. Но если мы видим тенденцию, то, соответственно, мы должны развивать методику, как нам отменить эту тенденцию, как нам отменить невозможно, но сбалансировать, уравновесить, да, чем можно уравновесить? Тем, что мы уподобляем себя. Может быть, мы являемся виновниками, может быть, здесь есть антропосовская причина. Это люди, которые не подобают своей природе, своим подходам, своим отношениям к природе. Они вызывают все это. В конце концов, все мы находимся на уровнях не живом, растительном, животном, говорящем. Говорящий — это уровень природы на самом высоком уровне развития. Может быть, что мы именно нашими взаимоотношениями, и об этом тоже есть исследования, хотя это лишь начало нашего изучения высшей природы, может быть, мы вызываем все эти проблемы. И по происходящим тенденциям в последнее время, все, чем человек занимается, мы видим, что все же все стремится к соединению, к взаимозависимости. Взаимозависимость, хотим этого или нет, она все больше и больше, теснее нас ставит друг к другу. И если мы можем быть еще более тесно поставлены друг к другу и ненавидеть друг друга, и постоянно каждый считается только с собой, есть граница этому, пока это достигает прорыва, взрыва и шагам по сплочению.
Раф Лайтман, я хотел бы спросить о том, что мы прочитали в цитате. Он говорит о равном распределении ресурсов, природных богатств. Согласно Международному суду, государство, которое нашло на своей территории какие-то природные богатства, это принадлежит государству. Согласно Баль-Суламу, кому принадлежат природные ресурсы? Газ, нефть?
Всем. Всем?
Что значит «всем»? Если государство Израиля нашло на своей территории газ, чему это относится к США?
Всем. Не США.
Я спрашиваю, почему это относится ко всем, а не только к Израилю?
А почему это должно быть так? Земля не принадлежит ни одному государству.
Да, но тот, кто вкладывал в это, тот, кто развивал эту область, тот, кто нашел, это было государство Израиля. Ну, кто-то специфический.
Мы не говорим, опять-таки, вы говорите о промежуточном состоянии, когда мы инвестировали в это столько-то, столько-то, нашли то-то и то-то, сейчас мы должны это отдать всем. Нет. Говорится от начала до конца. Если говорить о подходе, то это не половина, не четверть. Всегда есть проблема с этим. А если мы понимаем с сегодняшнего дня, что мы идем вперед, то мы не развиваемся в том, что мы нашли газ или нефть. Мы должны продвигаться в том, что мы воспитываем мир. Воспитываем человечество к новому подходу. Мы должны сделать из этого драматический, массивный общий процесс во всем мире. Принять это как общий закон для всего мира. Все мы воспитываемся интегральным воспитанием, поручительством. Это то, что природа тебе показывает. Изучи закон природы. Не важно, что ты думаешь, что он думает, американцы думают так, а так. Это меня не интересует. Меня интересует знать, что природа от нас требует. Природа — это всем поровну. Хотим или нет, нам придется выполнять ее законы. Поэтому о чем здесь говорить? Если налетает ураган, ты коммунист, он капиталист, социалист, Это будет по-разному у каждого. О чем есть говорить? Нужно прежде всего изучать законы природы и воспитывать правильно целое поколение. Давайте сделаем это в течение 10-21 лет и соответственно тому, что мы воспитываем поколение и мы изменяемся изнутри по нашему общему согласию. Хорошо и красиво, свободным желанием начнем менять вещи, также и в производстве, в торговле, в разных отношениях. Отменим границы, построим мировое правительство и так далее. Но это, соответственно, развитию человека, природе. То, что мы должны быть глобальны, то есть по всей земле все связаны, это нам понятно, мы хотим этого или нет. Мы должны быть связаны между собой, нет выхода. Мы зависим друг от друга, хотим или нет. Мы должны быть на равных? Да, хотим или нет. В свете перспективы, что так и будет. Если нет, то один будет есть другого, пока все же будет что-то среднее, или посредством войн, проблем, или тем, что мы посмотрим, как развивать равновесие. Нужно прийти к новой экономике. Новая экономика – это прежде всего обеспечить каждому необходимое. Умеренное потребление, что было у каждого. И когда мы принимаем интегральное воспитание, мы понимаем, где можем сэкономить. Говорят так: ты наполняешь самолет или гоночную машину. Это потребляет столько энергии, сколько достаточно для того, чтобы кормить одного человека в течение года. Просто говорю, мы тратим очень много везде. Если ты воспитываешь, это нельзя сделать диктаторскими методами, давлением, стрессами. Сегодня во всех странах любят писать законы. Каждый день есть сотни новых законов во всем мире. Ну и что? Что меняется? Нам нужен только один закон, чтобы выполнять подобие природе. Это все. И тогда, если человек это изучает, то все постепенно двигаются во взаимной гармонии. И то, к чему приходят, неважно, как это назвать, коммунизм, социал-демократия, неважно, как назвать. Важно, чтобы мы жили в уравновешенном мире. Это все.
В продвинутых состояниях не будет деления на народы?
Нет. Зачем? Для чего? Это создает все проблемы. Все проблемы. Или из-за денег, или из-за границ. Или из-за ненависти между религиями. Или национализме. Для чего тебе это? Разве природа не относится ко всем одинаково? Если ты посмотришь, что разделяет народы? Религия, границы, собственность. Все эти вещи нужно отменить. Но отменить, опять-таки, не насильно, как сделали коммунисты. Отменили религию. И все сразу же превратились в животных. Тоже плохо. Отменили отношения между людьми. Так нет мотивации расти и так далее. Нужно делать это только соответственно воспитанию. Мы еще придем к этому вопросу, сколько это возьмет времени и крови. Но природа все равно обяжет.
Мы сейчас говорили о том, что относится между народами. Имущество относится ко всем.
Если мы говорим о земном шаре, и мы находимся здесь, в природе, внутри ее, и она относится к нам одинаково, то почему мы должны делить земной шар на границы? Почему это твое, это мое? Если мы видим, что даже по текущей тенденции, где есть границы между разными большими обществами, большими рынками где? Какие границы есть между ними? Все изливается из одного места в другое, переходит с одной стороны на другую. То же самое и эти границы. Смотри, как эти границы мешают в Европе. Смотри, как они задыхаются и не могут освободиться от этого. Каждая маленькая проблема лишь 27 стран. Смотри, что с ней происходит.
Это понятно. Я хотел бы спросить о том, что происходит внутри государства. Скажем, в Аляске все поступления от нефти делятся между гражданами как дивиденды в конце года, и у каждого жителя есть какая-то денежная добавка, обеспечивающая ему достойное проживание. Это обеспечивает им социальную справедливость. Как происходит внутри государства деление природных ресурсов?
Я не знаю, можно ли сделать в стране справедливое распределение, если не будет по всему миру, потому что частное и общее зависимо друг от друга. Но, допустим, это возможно. Так ты хочешь, чтобы я тебе нарисовал государство? Счастливое, хорошее, исправленное?
Да.
Так в чем вопрос?
Как же будет происходить владение имуществом в государстве?
Это принадлежит всему народу. И во главе государства находится совет мудрецов, которые сидят и думают со специалистами, социологами, экономистами, учеными, которые проверяют, что у них есть, и самым лучшим образом, как сделать равновесие, потому что это общий закон природы. Как сделать равновесие между всеми? Например, на той же Аляске, где ты говоришь, там они получают 2000 долларов в месяц каждый житель, в год, простите, не в месяц. Это не очень много. Это им помогает все же. Они получают по сниженным ценам газ и то, что необходимо для отопления. Но и в России то же самое на севере, а иначе там бы не могли существовать люди. Это цель государства — поддерживать такие места, города или особые предприятия, иначе люди там не будут работать, не будут жить, это понятно. Но в конце концов, должно быть справедливое распределение между всеми гражданами государства и богатыми, и бедными. Справедливое и справедливое распределение необходимого, рационального для каждого. Сверх этого, ты должен поощрять каждого, кто вкладывает в общество больше, тем, что общество чувствует его как особенного человека. Через его детей и родственников, через соседей он должен получить знаки почести и тому подобное. На самом деле мы же приближаемся к состояниям, где мы видим здесь и там. Большие компании используют это, они видят, что не с помощью денег они могут поощрять людей, которые у них работают, а им требуются новые стимулы, новая мотивация, которая не измеряется долларами. Уравновешенное общество существует только при двух условиях. Каждому должно быть. У каждого должен быть рациональный уровень, необходимый для жизни, а сверх этого только внутреннее наполнение духовное человека.
В обзоре Игорь упомянул коммунистическую модель. И вы отметили, что природа подталкивает нас к этому подходу. Мы видим на протяжении истории, что когда владение имуществом было в руках государства, мы обычно видим запутанное управление, убыточное, часто коррумпированное.
Верно.
Это не облегчает положение населения.
Какое это имеет отношение к нашему коммунизму?
При коммунизме владение имуществом в руках государства, и оно выделяет каждому его долю при равном распределении.
Поэтому я сказал, что это не может быть до воспитания. Мы говорим только после воспитания. Если народ не способен, не готов, не стремится и не мечтает о справедливом распределении, нельзя принуждать.
С точки зрения идеологии, мы прошли этот процесс. Я хотел бы спросить, почему Балецулам думает, что именно коммунистический метод будет предпочтительный?
Из-за того, что это подобает природе. Откуда он это берет? Вновь я сказал, он не товарищ Карла Маркса, у него нет никакой слабости особенной в слову коммунизм. Что он, кибусник? Член рабочей партии? Кто он? Религиозный человек, каббалист. У него нет ничего, кроме этого. Но он понимает, что природа, в конце концов, приходит к равновесию. Скажи, если у нас есть в этой комнате беспорядок, жара, холод, давление, через некоторое время что будет? Что-то среднее. Чему тебе еще учиться? То же самое будет в человеческом обществе. Только ты хочешь или не хочешь? Здесь природа работает против нашего эгоизма, но в конце концов она нас заставит быть равными. Так почему бы мы не научились этому заранее и не стали бы более чувствительными к тому, что мы должны быть равными? И если в каком-то месте можно, подобим себя. Знаешь, требует от меня много вещей, но, по крайней мере, в чем-то здесь, где-то там. Я постараюсь. Мне будет легче, лучше. Это все зависит от осознания. Ты не чувствовал давление со стороны твоих родителей? Да. Я помню, как от меня требовали. Я очень не любил музыку. Они меня заставляли просто жестоко. Я помню. До сегодняшнего дня я страдаю. Когда я вспоминаю, я до сегодняшнего дня страдаю. Это было 60 лет назад. Я чувствую, как будто сейчас, как я не мог им этого простить. Это же ощущение живо. Если бы я понимал и знал заранее, насколько это может мне помочь в течение жизни в разных видах, случаях, я бы страдал меньше. Но все равно заставили. Сколько это стоило мне нервов и им, и все. Что-то страшное. Так, еще раз, давайте научимся от жизни. Наука Каббала, это не приводит нас к какому-то неконтролируемому воображению. Наоборот, я не говорю ничего. Учись о природе и делай. И ты всегда будешь в выигрыше.
Именно об этой точке я хотел бы спросить. Вы сказали, надо учиться у жизни.
Да.
И из нашей жизни мы видим, что с точки зрения эффективности коммунизм считается наименее эффективным методом распределения.
Почему ты берешь коммунистический метод и хочешь сейчас ввести его в жизнь?
Чтобы научиться из жизни?
Нет. Так вновь я говорю, почему ты делаешь ту же самую ошибку, как сделали коммунисты в кавычках, если можно так сказать, в России. Ты делаешь те же ошибки. Прежде всего, нужно подготовить народ и подвести народ до уровня коммунизма, чтобы захотели быть в коммуне, в справедливом распределении, чтобы видели, что только это действительно правильная форма. Они сделают это сами. Тебе придется их обязывать. Так ты должен их обязывать силой. Что сделал Ленин? Что сделал? Он зачеркнул всю собственность. Нет ни у кого ничего. Взял у всех. Все стали бедными. Люди ели траву. И тогда и у них нет выхода. Он им сказал, получите 0.5 килограмма хлеба в день, если пойдете в колхоз. Так они пошли в колхоз. У них есть выход. Разве так можно построить общество свободное, новое, равное? Это подход. И ты хочешь продолжать это?
Раф Лайтман, допустим, народ готов. Мы спрашиваем об эффективности распределения ресурсов.
Если народ готов, то все остальные формы не будут эффективными. Ты понимаешь этого или нет?
Что значит остальные формы?
Все остальные формы существования его, кроме коммунизма, не будут эффективными.
Почему?
потому что они захотят только это. А что ты будешь делать? Если человек изнутри, под воздействием внутренних изменений, которые природа в нем сделает, природа сделает, свет возвращаешь к источнику, ты можешь добавить. Хотя мы не очень любим использовать эти термины, скрытые. Но если ты делаешь исправление в природе человека, то, соответственно, этому исправлению уже не сможет жить по-другому. Дай ему $1 миллион в день. Это не будет для него стимулом, это не будет для него мотивацией, чтобы он для этого работал. Он захочет работать вместе со всеми, жить в хорошем обществе, есть вместе с ними, работать вместе с ними, с хорошим подходом, проводить с ними свободное время. Для чего ему нужен этот миллион в день? Что он с этим будет делать? Вместе с детьми, с женой, с семьей. Там он почувствует благо. Все это зависит. Но необходимое должно быть. Еще раз, первое. Это необходимое. Не поощряется, не восхваляется. Затем воспитание интегральное. И, соответственно, интегральное воспитание. Уже реализация.
Это понятно. Я хотел бы спросить с другой стороны. Со стороны общества. Мы граждане общества, мы получаем обслуживание от общества.
Да.
Общество ответственно, есть у него разные системы, которые оно управляет. Мы общество. С точки зрения эффективности, что нам выгоднее? Чтобы государство управляло, хотя история доказала, что это всегда было неэффективным. Либо частный сектор может дать лучшее обслуживание, более дешевое. С точки зрения эффективности, мы как потребители.
Я сижу между вами двумя, и я удивляюсь. Та же самая ошибка. Воспитание должно быть.
Хорошо, есть воспитание.
Нет, минуту. Если есть воспитание, и человек меняется, то он тебе скажет, что он хочет.
Но я говорю, я сейчас, допустим, общество, я потребитель.
Так я не должен тебя спрашивать. Ты сам скажи, что ты хочешь.
Что эффективней?
Да. Что такое воспитание? Ты начинаешь получать разум и чувства, что лучше всего? Я воспитываю тебя, поднимаю тебя до уровня, где ты можешь сам сказать. Сейчас я вижу, что быть в справедливом распределении всем необходимое, чтобы было, а все остальное принадлежит обществу и всему миру. И так мы приходим к подобию природы, раскрывая в природе еще и еще большую глубину духовную. Это лучше всего. Человек сам должен так сказать, и тогда, соответственно, его устремлению, ты вместе с ним организуешь изменения. Не до того. Не за минуту до того.
Я попытаюсь спросить с точки зрения природы.
Да.
Ведь накопление имущества — это естественно.
Нет, неправильно. Для чего мне это, скажи?
Для уверенности, для безопасности, чтобы я знал, что я могу обеспечить себе будущее.
Ничего. Для того, чтобы быть уверенным, ты должен завести погреб или склад под землей, складывать там вещи и сидеть там, и бояться, чтобы не украли, так жить. А иначе ураганы, войны, воры придут к тебе. Это, в конце концов, форма, которой ты должен заниматься, если ты идешь как индивидуал. Это то, что делают американцы сегодня.
Вопрос такой, чтобы я смог свободно услышать об изменениях интегрального воспитания, я должен быть уверен, что у моих детей будет еда.
Нет-нет. Или при условии, что у твоих детей нечего есть. Боже упаси. И так, кажется, что скоро это будет. Что ты будешь делать? Придешь к интегральному воспитанию, придешь. Природа обяжет. Не то, что, боже упаси, тебе желаю этого, но природа тебя обяжет к этому. Или благом, или страданиями.
Мы пытаемся выяснить, какие будут экономические системы, которые обеспечат прожиточный минимум.
Это уже требуется от вас, от вашей хорошей компании. Уже год, квар, сделать, наконец, экономическую программу новую. Что такое справедливое распределение, хорошее? А все излишки остаются государству. Все излишки. В чем проблема справедливого распределения? Если у тебя есть государство Израиль, 8 миллиардов человек, каждый должен получить необходимое, нормальное, необходимое для жизни. Сколько это? 20 тысяч шекелей на семью? Или сколько? Для того, чтобы обеспечить все. Все остальное идет на жилье для всех, на такие вещи, на развитие общественных систем, школы, разные вещи, здоровье и так далее. Разве это проблема? Сделать расчет экономически.
Это не проблема, но мы здесь в передаче о собственности. Мы хотим знать, какие границы, которые ставят...
Нет собственности.
Нет собственности.
Есть минимальная собственность, что тебе нужно. Что такое минимальное? Дом, да. Машина, если нужна, да. То, что дома. Пенсия. Отпуск. Все, что есть обычного человека. Возьми средний класс и умножь его на 8 миллионов жителей государства, допустим.
Давайте остановимся на минутку.
Разве проблема сделать такой расчет? И как мы это сделаем?
Не проблема сделать расчет, вопрос, насколько народ воспитан.
О, прекрасно, верно. Но мы говорим теоретически.
И теоретически. Мера согласия народа, насколько народ будет воспитан и согласится на этот процесс, это центральная функция экономического расчета.
Да.
С этим мы согласны.
Почему функция? Сделано на бумаге. Мы не собираемся это сейчас выполнять.
Я говорю вам, и на бумаге мы тоже пытались подумать об этом. Если народ согласен на 100%, и вы говорите, что с завтрашнего утра все делятся всем, платят 80% налоги, это функция, как мы будем потом распределять ресурсы и обеспечим необходимое проживание. И поэтому я говорю, мера согласия, мера воспитания, с которой человек приходит к этой экономической модели, это критически, это изменяется. Но мы немножко ушли в сторону, мы хотели бы остаться в картине последнего поколения, владения собственностью. Владение собственностью на протяжении истории привело к процветанию и развитию человечества.
На протяжении истории.
Это давало нам технологические новшества, развитие, прогресс во всех областях.
Правда.
Как владение собственностью, если мы передаем это государству, что позволит процветать, развиваться?
Равновесие с природой. Почему вы думаете, что развитие без ограничений – это тенденция и цель, и правильная, хорошая форма? Откуда вы это взяли вообще? Вы хотите частный эгоизм распространить на весь мир и сказать, что нет этого конца. Пожалуйста, тебе недостаточно земного шара? Полети на Луну, полети на Марс и так далее. Откуда ты все берешь?
Я объясню, может быть, я не точно спросил. Я пытался спросить, мы говорили о том, что владение собственностью. У человека всегда был интерес накапливать что-то.
Это из-за того, что не было у него. Не было у него. Ничего. Но пока ты достиг нормального более-менее уровня, дальше у тебя уже есть проблема. Ты не удовлетворен. Ты не получаешь удовлетворения от излишков. Кроме того, то если ты ведешь сюда воспитательный элемент, то ты видишь, насколько это не работает. И как ты тогда обеспечишь человеку решение проблем? Они находятся в депрессии, в безвыходной ситуации, принимают наркотики, не зная, что делать, сходят с ума. Что с ними делать? У тебя есть, скоро будет 90% населения мира безработных. Что ты будешь с ними делать? О каком развитии вы пока что мечтаете? Где вы живете? Не по статистике и не по тенденции происходящего в мире.
Верно, вы говорите об определенных уровнях развития, накоплении капитала. Я не говорю об этом. Я говорю о том, чтобы улучшить здоровье, средства массовой информации на благо общества.
Если ты сделаешь эти вещи исправленно, в исправленном обществе, видишь, насколько у тебя есть излишков. Потому что даже в той же системе здравоохранения 90% ты можешь зачеркнуть, люди будут здоровее.
Если я не накоплю частный капитал,
да,
что позволит мне развивать...
А для чего тогда воспитание, тебя спрашиваю?
Что даст мне воспитание?
Ты сказал, что прежде воспитание. Ты сказал, что прежде чем мы вводим изменения в обществе, в новой модели, мы должны ввести воспитание. Так я спрашиваю, зачем тебе воспитание? Для того, чтобы обеспечить человеку наполнение поверх необходимого уровня. Когда он участвует со всеми, ему хорошо и удобно со всеми, он получает наполнение того, что находится вместе со всеми, в одном обществе, в одном объятии. Это и есть вопрос воспитания. Понимаешь, сейчас это очень далеко от человека. Правильно. Но мы можем прийти к этому. Во-первых, потребует природа, нет проблем. А кроме того, поскольку у него нет другого удовлетворения, иначе ему нужны или наркотики, или лекарства против депрессии. Это наша тенденция изнутри. Мы не выбираем этапы, те или иные, так как они нам кажутся хорошими или плохими. Они необходимы для нас. Перестаньте сопротивляться им. Давайте увидим правду, с одной стороны. С другой стороны, наш эгоистический подход. И постараемся перейти, соответственно, тому, что должно быть. Чем быстрее согласимся и уподобим себя этому, выиграем. Я за то, чтобы учиться у природы. Какая мне разница то, что там думают экономисты новые, так или так. Согласно примеру, истории, есть факты.
Мы подошли к окончанию передачи. Наша тема была «Владение частной собственностью». Какой образ приобретет частная собственность?
Каждый человек нуждается в частной сфере жизни. В рамках его дома, семьи, жена, дети, родители, родственники. Все это всегда будет рядом со мной. Ничего не сделаешь. Так я устроен по природе. Опять по природе. То, что по природе, я получаю на 100%. Нет выхода. Соответственно этому, дом, пенсия, отпуск, обучение детей, все эти вещи, мне нужно на них покрытие. Это означает необходимое. Необходимое. Это должно быть. Сделай такой квадрат, это человек. Он должен знать, что это у меня есть. После того, как у меня есть, потому что я живу в теле, у меня семья, после того, как это у меня есть, дай мне воспитание, чтобы во всем остальном я действительно думал обо всех. Но после того, как это есть. То есть, если есть взаимодействие, есть частная собственность и есть общественная собственность. На частную собственность должен дать мне уверенность в том, что не будет недостатка. А общественная собственность, ты должен дать мне воспитание, чтобы я отказался от всего остального, кроме частной собственности. Я захочу, чтобы это принадлежало обществу. Прекрасно.
Итак, дорогие телезрители, мы подошли к окончанию нашей передачи из серии «Решения». Спасибо, Раф Лайтман, спасибо моим товарищам, экономистам. Смотрите продолжение наших передач.
Но расчет сделайте об экономике будущего.
Большое спасибо всем телезрителям. Всего доброго. До свидания.